Основные и ключевые звуки. Добрый вечер. Начиная сегодняшнюю тему, мне важно подчеркнуть, что те вещи, которые вы слышите от меня здесь, большая часть этих вещей вы в другом месте не найдете. Значит, причина заключается в том, что я, да, изучив классические источники все, не все, на все претендовать сложно, но классические еврейские источники, пытаюсь на поставленные вопросы пару десятков лет, я ставлю вопросы, и на эти вопросы ищу ответы. Вот. И то, с чем я прихожу уже с какими-то... Добрый вечер. Я прихожу с какими-то ответами, которые нашел для себя, и надеюсь, они будут интересны и полезны не только мне. Значит, тему я сегодняшнюю назвал «От еды до секса» или «Энергетические и психологические ключи к пониманию пяти глав из книги Вайкра». Речь идет о главах, которые начинаются с Шмини и, соответственно, до Кдушим включительно. Значит, на этой неделе у нас, на прошлой неделе и на этой читалось по две главы. На прошлой читалось, и на этой тоже читается. Значит, это связано с календарем. То есть пять средних глав книги Вайкра. Вообще книга Вайкра очень тяжелая в комментировании. Талмуд называет книгу Вайкра Торат Коаним. То есть учение для коэнов, то есть учение для закона для тех, кто работал в храме. И часть законов, к которым мы привыкли, важный момент, что эти законы находятся именно, проговариваются именно в книге Вайкра. Значит, я набросаю ряд проблем, которые потом дам ключ, два ключа. Один ключ энергетический, второй ключ психологический, которые нам помогут сложить картинку из отдельно взятых фрагментов. Значит, итак, пока проблемы. Проблема первая, что книга Вайкра занимается в основном храмовой службой. И тут посреди книги идет длинный список, кого можно есть, кого нельзя есть. Если это животное, то там идут признаки кошерности. Если рыба, это признаки кошерности. А дальше там, когда говорится про птиц, то, соответственно, значит, идут просто списки птиц, которых нельзя. И вот как в случае с нашими двумя недельными главами, перечисление запрещенных половых связей, И, соответственно, мера наказания за них. Значит, проблема, какое кому дело, кто что ест и с кем спит. Как это вдруг попало в книгу Вайкра? Как оно связано с книгой Вайкра? Дальше в самих главах идут тоже очень странные связи. Значит, как бы в Торе нету случайностей, и если там отрывки стоят один рядом с другим, значит, в них, значит, есть какая-то логика, что эти отрывки стоят рядом друг с другом. Вот. Соответственно, вопрос, что связывает? Что связывает историю из главы Шмини, историю про Эш-Зара, про чужой огонь, который внесли два сына Аарона, Надав и Авиху, и сгорели, с кашрутом, с признаками кошерности животных, которые в этой главе потом перечислены. Что связывает законы кашрута, которые перечислены в главе Шмини, с законами, подробностями тума и тагара, точнее видами тумы, видами нечистоты, которые в последующих двух главах, Тазриэм и Цараа. Что связывает кашрут и запрещенные половые связи? Причем тут у нас текст связывает это с двумя способами. Значит, первый у нас происходит так, что сначала у нас события гибели двух сыновей Аарона описано в одной главе, а потом, значит, идет раз, два, две главы, как бы идет как бы другой текст, да, а потом третья, то есть если первую не считать, если, ладно, первая и четвертая. Первая и четвертая глава, первой описано событие, во второй, вторая начинается после этого события. Ахараймон. То есть после гибели двух сыновей. Значит, получается, что, как бы, наверное, этот текст, который стоит между, то есть это две главы Торы, имеет какое-то отношение к тому, о чем говорит. Кроме того, опять же, тут идут парни, да, не зря у нас, когда год короткий, идут пары, значит, допустим, Тазрия Мецара в одной описывается постановка диагноза тума, во второй описано методы очищения от этой нечистоты. Пара этой недели Ахараймот к Дошим тоже имеет определенную логику. Значит, связка. Ахараймот описывает список запрещенных интимных отношений к душим, фактически подводит итог именно какая мера наказания за это. Так вот, в конце к душим в конце к душим, когда перечисляются значит, перечисляются меры наказания за каждый из видов запрещенных половых связей, то тут вдруг вспоминается о кашруте, который проговаривался, соответственно, 4 главы назад. А именно это 20 глава Вайкра, 20 глава, 24 стих. Поэтому я говорю вам, овладейте их землей, я даю ее вам, чтобы вы ее унаследовали, землю, текущую молоком и медом. Я Бог ваш Господь, который отделил вас от всех народов. И вы должны отделять чистых животных и птиц от нечистых. Не оскверняйтесь этими животными, птицами и другими тварями, которых я отделил для вас как нечистых. Значит, мера наказания здесь за это не прописана. Вместо меры наказания здесь идет следующее. Будьте святы мне, ибо я Господь Бог свят, и я отделил вас из среды всех народов, чтобы вы были для меня. Значит, итого получается, что Тора двумя способами связывает, связывает темы кашрута и запрещенных половых связей. И все это проговаривается в книге Вайкра. Еще набросаю несколько проблем. Значит, глава Ахарей Мот после смерти двух сыновей Аарона начинается с описания службы в Йом-Кипур в храме. А именно подробно описывается, значит, карбонот, который Коэн приносил за себя, за себя и свою семью, и карбонот, которыми он очищал жертвенник, и знаменитая история про двух козлов, значит, козел один, который возлагался на жертвенник, как карбан хатат от народа, и козел, который отводился в пустыню, сбрасывался со скалы, козел для Азазы. Проблемой является, кроме того, что сам по себе этот отрывок очень непростой для понимания, то еще сложнее. Спасибо большое. Еще сложнее место, где этот отрывок стоит. То есть это место у нас между главой Мецора, где перечислены виды нечистоты, то есть двумя главами, Тазрия и Мецора, перечислены виды тумы. А за этим отрывком Ахарей Мот идет перечисление запрещенных половых связей. Значит, какая связь? Почему здесь? Ведь если посмотреть на следующую неделю, то следующая недельная глава Эмор, тут как раз и даются какие-то подробности, значит, какие жертвы годятся, какие ущербы на жертвах не годятся. И дальше все особые дни, когда служение в храме отличалось от будни. Суббота, Песах, Счет Омера, Шавуот, Рош ха-Шана, и также Йом-Кипур тоже у нас проговаривается среди прочего. Там потом за ним Суккот, то здесь он на своем месте. Вот. чего вдруг в Ахараймот после гибели двух сыновей Аарона подчеркивается, что после гибели двух сыновей Аарона вот вам, значит, проговариваются законы о Йом-Кипуре. Еще одно почему. В конце, главы к душе, там, где, как я уже говорил, я понимаю, что сейчас это все на слух сложно, легче это, когда вы листаете Тору так же, как я. Значит, Ахараймот к душе. Ахараймот проговаривает запрещенные связи. К душам проговаривает наказание. Наказание. Отрывок про наказание начинается с чего? Начинается с запрета какого-то странного служения идолу, который назывался Молох. Но тут подробно проговаривается, что именно в чем, если любой человек, урожденный израильтянин, или новообращенный, то есть или тот, кто родился здесь, или тот, кто сюда пришел, пришелец, который присоединился к Израилю, отдает кого-нибудь из своих детей Молоху, его следует предать смерти. Житель этого места должен забросать его до смерти камнями. Я направлю мой гнев против этого человека и духовно отсеку его от его народа, ибо он отдал детей своих Молоху, осквернив этим то, что свято мне, подверг он бесчестию мое имя святое. А если не обратят... если не обратят эти жители внимания на то, что этот человек дал детей своих Молоху, и не убьют его, то направлю я гнев мой против этого человека, его семьи, и отсеку его от среды народа вместе со всеми, кого он вовлек в блуд с Молохом. Значит, процедура служения Молоху описано, есть два варианта, значит, один вариант, что надо было пройти или там пробежать между двух костров, второй вариант, что надо было перепрыгнуть через костер. В любом случае, и тут служение связано с огнем, и вот эта вот процедура пройти или над огнем, или между двух огней. Это был акт служения. Значит, законы о запрет идолопоклонства у нас в Торе повторяются несколько раз. И повторяется в общей форме. То есть все формы служения не Богу запрещены. Все. Служение Молоху стоит отдельно, проговаривается отдельно. И не просто проговаривается отдельно, а оно еще находится в этом месте текста, значит, где проговариваются наказания за какие-то неправильные половые связи. Вопрос, почему? Опять же, стоит, да? Ну, последнее, набрасываю самое, на мой взгляд, простенькое. Почему лечение пятен на теле методом изоляции от общества? То есть не рекомендуется никаких там мазей, ни пребывания на солнце, ни каких-то водных процедур. То, что странная вещь. Если это медицинская проблема, то она должна каким-то медицинским способом решаться. Тут получается. Понял. Если это медицинская проблема, которая решается только лечение карантином, как сейчас модное слово, то тут тоже вызывает вопрос. Значит, это я набросал часть трудностей, которые есть к этому тексту. Теперь попытаюсь предложить вам две модели, которые помогут сложить пазл. Значит, одна модель, как я уже сказал, энергетическая. Значит, она основана на том, что на знаменитом Мидраше, который говорит, что когда Бог высылает Адама и Еву из рая, он уже это проговаривает, когда высылает Адама и Еву из рая, то Бог им бы дал кожаные одежды. И Мидраш говорит, что была произведена замена света на кожу. Значит, и свет, и кожа на иврите звучат одинаково, ор, пишутся чуть-чуть по-разному. Значит, свет пишется через букву Алых, то есть Алых Вафрейш. Кожа пишется как Айн Вафрейш. Что Бог заменил Алых на Айн, и получилось, что свет был заменен на кожу. С другой стороны, есть масса каббалистических текстов. Один из них я сейчас процитирую. Это Зогар на Парашат Ваехи, лист Рейшкава, вторая сторона. Говорится так: «Йом эхад итрагеш Раби Йехуда Саба, ве Гаруло бхаламо диюкан шело асуй меор хазак». Значит, один раз, один день очень сильно был взволнован Раби Юда дедушка, то есть так как имя Иуда у нас очень популярное, то Раби Иуда у нас их много было. Так вот, этот Раби Иуда Саба, то есть дед, и показали ему, то есть чем он был так взволнован, показали ему во сне его собственный образ, сделанный асуйми орхазак, сделанный из яркого света. Шемазгир Ларбаруху, который как бы светился, излучал сияние на все четыре стороны. Амар Лахем, то есть спросил их Мазе, Амруло, Зего, Алевуш, Шалха, Мегуреха, Кан, Леола, Лемала. Молото Йом Хаясам. Значит, спросил тех, кто ему показывали это во сне, что это? Ему говорят, это, значит, твоя одежда в твоем проживании здесь наверху. Вот, с этого дня он был радостный. А дальше продолжение. Амар Раби Иуда. Коль йом в йом, рухот от цадиким ешвот болибушейген шурот шурот баганеден умешапхот лакодаш барогу бехвот мали. Зегу шакатуф ах цадиким яду лишимха Яшву и Шарим Эдпан. Значит, сказал Раби Иуда, каждый день, то есть изо дня в день, коль йом в йом, да, изо дня в день, духи праведников сидят в своей одежде, то есть в одеждах и светах, ну, как выше сказано, шурот-шурот, то есть ряды-ряды, рядами-рядами в Ганедене, и воспевают Бога, значит, с большим уважением, и, значит, тут идет опора на цитату из из псалма 140-го псалма. Значит, фактически, что говорит этот источник? Он говорит о том, что душа на том, когда оставляет этот свет, что душа там имеет природу света, света, огня. Вот. То есть получается обратная замена. Да? То есть когда были высланы из Ганедена, свет был заменен на кожу. Когда душа покидает тело, то, соответственно, истлевает кожа, и душа, значит, опять выглядит в виде света. Причем Зогар подчеркивает диюкан, то есть ему показали его собственный облик. То есть его собственная форма, как он выглядит на этом свете, только и свет. Значит, попробуем, исходя из этого, сложить картинку, которая тоже объясняет еще массу сложных мест в Торе. И в Торе письменной, и, соответственно, в каббалистической литературе. Значит, описание по мидрашам первого человека, что он был каких-то огромных размеров. То есть он был от края небес до края небес, он заполнял собой все пространство мира. Значит, неправильно представлять себе так, тело с нашими пропорциями, вот, которая там лежит там вокруг земной сферы. Как правильно представлять? Представлять себе в виде света. То есть все это светящегося пространства, грубо говоря. Так. Вот. Это был человек. Он чувствовал себя неотделимой частью мира. Он сам часть мира, с одной стороны. С другой стороны, не было какой-то конкретной формы. Когда Бог их выкидывает из Ганедена, из рая, то он им дает одежду из кожи. То есть, грубо говоря, кусочек вот этого вот пространства ограничен кожей. То есть часть этого как бы света, который, он не бесконечен, он конечен, но конечен в рамках этого мира. Ограничена кожей. Вот. Итого получается, с этого момента есть свет, который вокруг остался, и свет, который заперт внутри кожи. Вот этот свет, который заперт внутри кожи, и есть душа. Опять же, если вы помните, конечно, помните, я просто напоминаю. Бог, запрещая Адаму есть от дерева познания, говорит, в день, когда съешь, смертью умрешь. Как известно, Адам прожил 930 лет. То есть умер он не в тот день. Что случилось в тот день? В тот день случилась высылка из рая. И во время высылки из рая он получает одежду из кожи. Итого получается, если относиться к словам Бога серьезно, если Бог пообещал, что в день, когда съешь, ты умрешь, значит, вот это вот получение одежды из кожи равноценно смерти. Равноценно смерти души на том свете. Вот. И, соответственно, рождению на этом свете. Каббала называет такое состояние, то есть состояние души на этом свете, называет органус, захороненный свет. То есть душа каждого из нас – это органус. Почему? От чего он ганус? Он ганус от всего остального света, который вокруг нас. Значит, соответственно, пока мы живем, этот свет в нас борется с телом и борется с... есть конфликт с окружающей средой. Когда жизнь подходит, жизнь на этом свете подходит к концу, то... соответственно, вот эта оболочка кожи, она истлевает, душа освобождается от тела. Вот. Это объясняет еще одну фразу из Торы, когда после потопа Бог говорит, это Брешит, 6 глава, 3 стих, не будет судить мой дух в человеке вечно, будут дни его 120. Казалось бы, долголетие в нашем понимании – это хорошо. Бог ограничивает срок жизни человека на земле, как акт милосердия. То есть, ну, жалко человека, сколько его дух может там биться внутри тела. Хорошо, пусть уже не больше 120. То есть это как бы настроение этого стиха. То есть мы воспринимаем долголетие на земле как браху, как благословение. Вот. Тора нам говорит об обратном. Значит, итак, получается, что, опять же, когда душа поднимается, когда душа теряет, оставляет оболочку из кожи, остается только природа света, то тогда, соответственно, она соприкасается, сливается с вот этим вот светом, который был, и дальше, соответственно, Зогар об этом очень много пишет, что от чистоты человека зависит, насколько ему будет тяжело в этом, при этом контакте. Вот. А именно этот контакт сравнивается с огнем. Там, соответственно, геном, чистилище. Как бы тот свет, его природа, природа огня. Соответственно, значит, насколько природа души после того, как побывала в теле, насколько вот эта вот природа огня как бы комфортна. То есть кому-то жарко, кто-то сгорает там от стыда или еще от чего-нибудь, а кому-то наоборот комфортно и легко. Теперь. Опять же, это как бы модель большая. При этом мы видим, что это понимание решает одну из самых больших сложностей в Капале. Значит, вопрос о сохранении личности после смерти. Значит, если мы говорим о том, что душа приходит сюда не один раз, то получается, как бы подразумевается, что это одна и та же душа. Естественно. Если мы берем идею очищения, допустим, та же идея разбитых сосудов, что качества, которые очистились до нужной кондиции, их незачем сюда возвращать, то получается, что возвращается сюда уже не вся душа, а ее только часть, то есть только недоработанные кусочки. Вопрос, как эти недоработанные кусочки можно назвать тем же самым именем, сказать, что это та же самая душа. Но когда мы берем идею как бы, объема и объема, состоящего из света, и, как бы, грубо говоря, тело как пробирка, да, то есть делим этот объем на пробирки, то получается, что когда возвращается, нету личности, независимой от всего пространства. Это личность, которая сливается со всем пространством. Это то, что объясняет Каббала, что все души всего человечества – это частички, осколки души первого человека, Адам решил. Ну, то есть Бог дух. Бог создал одного человека, вдохнул в него душу. Да? Второй рассказ о сотворении человека. Хорошо. Откуда взялись души там? У Евы, у Каина, у Авеля, у Шета и всех последующих. Не сказано, что Бог вдохнул в каждого. Вот. Что получается, что это идет как бы дробление одной души. Где эта душа? Мировое пространство. Значит, теперь, в виде этого ключа, используя, точнее, этот ключ, мы сейчас подойдем к нашим этим пяти главам в книге Вайкра. Значит, история про Надава и Авигу, которые внесли чужой огонь в святая святых. Этот чужой огонь, как выясняется, был не на совочках, потому что то, что они сделали, было абсолютно правильно. Чужой огонь, который они внесли, это был огонь их душ. И, соответственно, когда они погибли, то тела остались, тела и одежда нетронутыми, сгорели только души. И этим Бог показывает всему народу, всему человечеству простую вещь, что храм является эталоном чистоты, энергетической чистоты, эталоном огня. И, соответственно, душа, колебания которой, там, огонь которой не гармонирует, не резонирует с огнем Мишкана, огнем святая святых, может быть повреждена. То есть ущерб наносится самой душе. Эта же идея объясняет, что делают законы о еде в книге Вайкра. То есть запрещенная еда фактически это нечистое топливо для души. Значит, те, кто изучали кашрут, знают, что есть два стратегических подхода в объяснении законов кашрута. То есть законы кашрута относятся к категории хуким, то есть тех, которые не имеют логического объяснения. Но, тем не менее, у нас есть попытки. Есть две школы. Школа Рамбама, которая говорит, что законы кашрута полезны для организма. И школа Рамбана Нахманита, которая говорит, я проверил слова Рабейну и не нашел, что, закон, что это полезно для организма. Значит, и продвигает свой вывод. Говорит, это законы кашрута полезны для души. Так вот, тот факт, что законы кашрута находятся в книге Вайкра, фактически говорит за школу Рамбама. Рамбана Нахманита. То есть, что запрещенная евреям еда – это проблема ее не биологическая, а проблема ее энергетическая. Виды тумы, которые перечисляются в главах, Тазрем и Цара, фактически это, опять же, речь идет о этой энергетической грязи, замечу, что тагара у нас одна, чистота у нас одна, а видов нечистоты у нас семь. Вот, что вполне понятно. Точно так же происходит и с чистотой физической. То есть чистая рубашка, то есть чистота она одна, а видов пятен, видов грязи может быть много. Там винные, масляные, там от пота, там и так далее. То есть грязь может быть разных видов, но чистота она одна. Поэтому и проговариваются разные виды нечистоты и методы очищения. Я просто иду последовательно по этим главам. Дальше, соответственно, после это начало главы Харемот, это история про службу в Йом-Кипуре, описание службы Йом-Кипура, история про двух козлов. Соответственно, тут описывается именно очищение народа энергетически, очищение всего народа. Пост является входным билетом, принадлежностью к этому действу. Первосвященник является проводником этого. Поэтому он сначала очищает себя, приносит жертву за себя и за свою семью, чтобы стать чистым каналом, а потом через этот канал идет очищение всего народа. Так вот, в очищении всего народа есть две вещи. Есть прочистка канала и аккумулирование грязи и, соответственно, сбрасывание грязи. То есть по законам физики точно так же. То есть закон сохранения материи. Здесь закон сохранения энергии. То есть грязь, она никуда не исчезает. Там, допустим, вы бросили что-то стирать в стиральную машину, белье выходит чистым, вода из нее ушла грязной. Да? То есть грязь не улетучилась, она просто была перенесена с одного носителя на другой. Значит, в Йом-Кипур происходит то же самое. Вот этот вот козел, который сбрасывается со скалы, на него аккумулировалась вся грязь народа, и его подводили к скале и сбрасывали со скалы, то есть заземляли. Там Миша пытается дверь открыть. Дергает ручку. Да. И по времени он, и по привычке. Дальше законы о кровосмешении. Значит, большая часть, подавляющее большинство списка запрещенных половых связей, это всевозможные внутрисемейные интимные связи. Он постеснялся сильно дергать ручку, думал закрыть. Значит, как можно инцест объяснить энергетически? В принципе, ответ пришел из психологии. То есть как в психологии, так и в энергетике в данном случае, а именно внутри запрещены как инцест те интимные отношения, когда они не свободны, то есть когда зависимые отношения. То есть зависимые отношения, допустим, там, не дай бог, отец-дочь, дедушка-внучка, там, племянник-тетя, это как бы не равные отношения, это зависимые отношения. Вот. А, соответственно, если отношения зависимы, там, допустим, есть разница колоссальная за наказание зависимых отношений и равных отношений. Там, значит, за там, как я уже говорил, там отец, дочь, там дед, внучка, за это смерть, а брат и сестра за это корыто, но не смерть. Почему? Потому что они все-таки не настолько зависимы друг от друга. Для этого просто надо пройтись внимательно, прочитать главу к душе. Так вот, если мы берем, опять же, образ огня, то когда одно полено в костре лежит на другом, то нижнее разгореться не может. То есть получается, что зависимые отношения не дают разгореться огню души. То есть не свободная душа, она не может так разгореться, не может так пройти то очищение, ради которого как бы, в этот мир попал. Опять же, чуть-чуть возвращаясь назад, я пропустил пятна на теле, да, мицура. Вот, пятна на теле уже совсем просто, значит, это как вот коптящий фитиль, да, то есть остается какой-то угар, вот, то есть эти пятна на теле, это угар от огня души. То есть, если душа чистая, соответственно, значит, потоки этого света проходят через кожу, и там, кожа тоже может чуть-чуть светиться. Если грязь, то есть много душевной грязи, казалось бы, она не видна окружающим, вот, но эта грязь как бы вылазит на поверхность кожи. И этим как раз и объясняется тот метод лечения. То есть как лечили мацара, Коэн ставил диагноз, и все. И человек изолировался от окружающего. Приходит через неделю, Коэн его опять осматривает и выдает свой вердикт. Или тот продолжает находиться в изоляции, или его можно уже впускать в человеческое общество. То есть главное лечение – это изоляция от общества. Человек остается наедине с собой, со своими мыслями и эмоциями. Если он начинает с ними справляться, значит, его кожа очищается. Если он эту работу не проделывает, значит, оно будет длиться, его изоляция, столько времени, значит, сколько ему займет вызвать себе желание, необходимость работать над собой. Значит, вторая как я сказал, второй ключ. Первый ключ энергетический, соответственно, это теория света. Вот. Второй ключ это психологический. Значит, психологический аспект здесь у нас следующий. Значит, если мы опираясь на первую модель, что душа это какой-то огонек, какая-то часть света, которая закрыта в тело, захоронена в тело. То есть свет захоронен в тело со всеми потребностями этого тела. И как бы душа вынуждена с этим считаться. Есть души, которые подчиняют себе тело, есть души, которые подчиняются телу. Но у человека, у организма есть какие-то базисные потребности и базисные удовольствия. Значит, ключ, который я вам предлагаю, я нашел в книге Варлама Шаламова. Значит, для чего я не читаю литературу вообще, я литературу изучаю. Литературу о лагерях. Литература о лагерях очень тяжелая литература, будь это гитлеровские, будь это сталинские. Это прежде всего нечеловеческие условия жизни. И в этих нечеловеческих условиях жизни проявляются какие-то феномены устройства человека, которые не видны в обычной повседневной жизни. И надо понимать, что из миллионов, спасибо большое, из миллионов попавших в эти лагеря, из сотен тысяч выживших, список тех, которые смогли взять ручку и честно вспомнить и что было, и свои переживания, единицы. И каждому из них надо поставить памятник. Значит, у Шаламова есть любопытное место, где он спорит с Томасом Мором. Сейчас, секунду. 641. Рассказ называется «Афинские ночи». Я прочту несколько отрывков, значит, чтобы то есть, только то, что мне нужно для формулирования идей. Я увидел, что формула Томаса Мора наполняется новым содержанием. Томас Мор в «Утопии» так определил четыре основные чувства человека, удовлетворение которых доставляет высшее блаженство помыв. На первое место Мор поставил голод, удовлетворение съеденной пищи, второе по силе чувство половое, третье мочеиспускание, четвертое дефекация. Именно этих главных четырех удовольствий мы были лишены в лагере. Начальникам любовь казалась чувством, которое можно изгнать, заковать, исказить. С любовью лагерное начальство боролось по циркулярам, блюло закон. Алиментарная дистрофия была постоянным союзником, могучим союзником власти в борьбе с человеческим либидо. Но и три другие чувства испытали под ударами судьбы в лице лагерного начальства те же изменения, те же искажения, те же превращения. Голод был неутолим, и ничто не может сравниться с чувством голода, сосущего голода, постоянного состояния лагерника, если он из 58-й, из доходяг. Голод доходяк не воспет. Собирание мисок в столовой, облизывание чужой посуды, крошки хлеба, высыпаемые на ладонь и вылизываемые, двигаются к желудку лишь качественной реакцией. Удовлетворить такой голод непросто, да и нельзя. Много лет пройдет, пока арестант не отучит себя от всегдашней готовности есть. Сколько бы ни съел, через полчаса-час хочется есть опять. Значит, я не буду цитировать, что здесь про мочеиспускание и дефекацию, так как это не тема сегодняшняя. Вот, еще еще два кусочка. Моя дискуссия с Томасом Мором затянулась, но она подходит к концу. Все эти четыре чувства, которые были растоптаны, сломлены, смяты, их уничтожение еще не было концом жизни. Все они все же воскресли. И он говорит о себе уже после лагеря. Там как сначала контроль за мочеиспусканием появляется, потом, соответственно, там про кал, и вот уже ты встречаешь глаза женщин с некоторым смутным и неземным интересом, не волнением, нет, не зная, впрочем, что у тебя для них осталось, и обратим ли процесс импотенции, а правильнее было бы сказать о скоплении. Импотенция для мужчин, аменорея для женщин – постоянное законное следствие элементарной дистрофии. А попросту голода. Это тот нож, который судьба всем арестантам втыкает в спину. А скопление возникает не из-за длительного воздержания в тюрьме, в лагере, а из-за других причин, более прямых и более надежных. В Айке разгадка, несмотря на любые формулы Томаса Мора. Важнее. И все органы твои напрягаются, чтобы не есть слишком много. Ты голоден на много лет. Ты с трудом разрываешь день на завтрак, обед и ужин. Всего осталось в твоем мозгу, в твоей жизни не один год. Вкусно пообедать, сытно пообедать, плотно пообедать ты не можешь. Тебе все время хочется есть. Но наступает час, день, когда ты волевым усилием отбрасываешь от себя мысли о еде, о пище, о том, будет ли гречка на ужин или ее оставят до завтрака следующего дня. На этом я остановлю цитирование. Значит, то, что он фактически формулирует, он потом скажет про пятое чувство, про пятую потребность, это потребность в поэзии, про уже надчеловеческую, надживотную потребность. Вот. Но если взять то, что пропустил через себя Шаламов, как ключ и вернуться опять к книге Вайкра, то мы получаем ряд вещей, которые нам становятся понятными. Становится понятно, почему Тора сначала проговаривает про еду, говорит про еду, то есть глава Шмини, а потом про секс, ахареймот к душе. Становится понятно, что запрещенная еда, то есть виды запрещенные, это способ самоограничения в еде, то есть самоконтроля. То есть когда человек берет под контроль свое чувство голода, когда он не кушает все подряд и не на все вокруг смотрят, как на еду для себя. Даже на готовую, даже на съедобную. Вот. Допустим, многих, я видел это массу раз, особенно там пожилых людей, восхищают, как маленькие дети из религиозной семьи, там им даешь какую-то конфетку, и маленький ребенок привык, он спрашивает, это кошерно или нет, это можно? Вот. Спрашивает или спрашивает того, кто разбирается, кошерна эта конфетка или нет. Если она не кошерна, она для него не еда. То есть она не входит в категорию еды. То есть на некошерную конфетку у него слюни не текут. Это вопрос самовоспитания, самоконтроля. Точно такой же элемент самоконтроля это инцест, запрет инцеста. То есть тех, кто у тебя постоянно перед глазами, не воспринимать как не смотреть на них как на сексуального партнера. Это не автоматическая вещь, это работа. Но это работа, которая приучает держать себя в рамках. Мы видим, да, очень большую биологическую схожесть двух этих больших потребностей еды и секса. Значит, и гормонально у нас регулируется это целой группой гормонов и управляется фактически гипофизом. И то. С помощью гормонов обратной связи, выделения, подавления. И психологическая схожесть. Мы видим, что удовольствие от еды, да, то есть человек наелся, удовольствие. После интимной близости человек испытывает покой, то есть какое-то удовольствие для организма. Мы видим, что и после того, и после сытной еды, и после интимной близости отдыхают. То есть почему? Потому что и то забрало силы. Там. Я не знаю человека, который бы после чего-то не хотел спать. Настолько тяжелая еда, если приготовлена вкусно, то она вкусна. Вот. Но об этом еще Рамбам пишет, что еда тяжелая. Вот. Опять же, мы видим, что и желчь, допустим, если мы берем желудочно-кишечный тракт, желчь, ферменты поджелудочной железы, они вырабатываются постоянно. То есть беспрерывно. Это процесс беспрерывный. Прерывно это только когда оно впрыскивается для переваривания пищи. Но собирание происходит постоянно. Точно так же с семенем и ферментом предстательной железы. Тоже это процесс постоянный. Сытость и ненасытность. Вот. Значит, и в вопросе еды, и в вопросе секса, значит, даже используются одни и те же слова. Переносится с одной сферы в другую. То есть мы видим, что это, в принципе, прежде всего, это сама-то психика. То есть, допустим, у нас есть голод физиологический. Сейчас пока говорим о физиологическом голоде. Физиологический голод – это когда значит, желудок пустой, как бы в буквальном смысле. Ну, пустой там все равно, там кислота, понятно, солёная. Но там нету ничего, нечего растворять этой кислоте. Да? То есть пустой желудок идет, как бы, соответственно, информация в мозг, у мозга повышается поисковая активность еды. Точно так же происходит с интимной сферы, особенно это у подростков, пока оно как бы научится себя контролировать, но как бы популярное явление это ночное недержание семьи. Значит, как оно происходит? Там уже накопилось много, вот, и идет опять реакция в мозг, соответственно, повышается поисковая потребность, поисковая активность. Социально негде эту активность реализовать, поэтому там часто она встречается, что она реализуется эротическими снами, соответственно, после которых идет выброс. У нас это называется микролайла или швихация головатала. В любом случае это плохо. Плохо, потому что это потеря жизненной энергии. Но и там механизм сама-то психическая. У человека, у которого организм требует еды, а еды взять негде, сколько там шаламов и ему подобное пишут о главном сновидении, это когда летают буханки хлеба с крылышками. Исходя из этого, вот, можно сделать вывод, что дробное питание, то есть идея дробного питания, что так как там, допустим, желчь вырабатывается постоянно, вот. Желчь – ценный продукт, на него затрачено много ресурсов организма. Соответственно, пока ты не кушаешь, желчь собирается в желчном пузыре. Значит, если она сильно долго там накапливается и пузырь переполняется желчью, то организм ее складирует. А именно он отпускает молекулы воды, и желчь становится более густой. Вывод, который был сделан диетологами, надо не один раз плотно покушать, а надо каждый раз там постоянно что-то там бросать в рот, поджевывать, чтобы желчь не застаивалась. И точно такая же идея с ферментами поджелудочной железы, которая там в 12-перстной есть такой как бы как клапан, да, вот вылетело название, как в технических. Вот есть кетчуп с кетчуп называется с диафрагмой, да, что как бы удерживает, если не давить, да. Вот. Тут в 12-перстной есть такая маленькая как бы пимпочка. Еда проходит, ее задевает. Соответственно, просачивается фермент поджелудочный. Соки поджелудочные. Соответственно, если постоянно как бы что-то поджевывать, постоянно идет поток еды, соответственно, значит, у тебя не будет застоя желчи, у тебя не будет как бы проблем желудочно-кишечных.
Будут.
Вот. Еще как будут. Вот. Вот. Именно это я и хочу сказать, что мне кажется, эта идея абсолютно неправильной, потому что дробное питание фактически приучает к ненасытности. И вот это вот чувство ненасытности аналогично, как постоянно думать о сексе. То есть есть те, которые вот просто зациклены только на этом. Вот. То есть и в полете самолета, и там в форме дерева видят одно. Значит, другой вывод, который можно сделать, достаточно смешной, то, что происходит сейчас, популярна операция резекция желудка, да? Когда кицурка и ван, как перевести человека. Сокращение желудка, укорочение желудка, когда часть желудка удаляется. Вот. То есть маленький желудок не может переработать большого количества еды, соответственно, меньше еды усваивается, человеку легче взять себя под контроль, взять свое чувство голода под контроль. Вот. Эта процедура рекомендуется людям, страдающим ожирением. Сколько там, начиная, по-моему, 40 килограмм лишних, да?
Рекомендуют только хирурги.
Да, рекомендуют только хирурги.
В Советском Союзе я видел такое. Ходил хирург и уговаривал на желудок.
Вот здесь это, к сожалению, набрало достаточно большие обороты. Это очень плохо. Вот, точнее, очень плохо, что люди настолько опустили руки, что не могут взять свое чувство голода под контроль без хирургической процедуры. Вот, но это как раз Легабдель, но очень напоминает процедуру обрезания. Как раз обрезание делается для того, чтобы эта поверхность стала более грубой, соответственно, более грубой, менее чувствительной, легче ее контролировать. несколько аналогий из Торы, точнее, несколько моментов важных, на мой взгляд, из Торы. Во-первых, дерево познания добра и зла, да, фактически прямой текст, простой текст, пшат. То есть плод дерева познания – это запрещенная еда, то есть это связано с едой. Вот. Согласно Мидрашу, один из четырех ответов по Мидрашу, что плодом дерева познания явилась интимная близость. Вот. Эта идея позднее была раскручена, взята на вооружение, раскручена христианством, что именно интимная близость является тем самым запретным плодом. Значит, но опять же идет пересечение двух этих тем, темы еды и темы сексуальности. Значит, я много лет задавался вопросом, а какое питание правильно с точки зрения Торы, то есть кроме определенного количества запретов, у нас рекомендаций у нас мало. И, скажем так, есть мода в диетологии. Там сейчас одна мода, завтра другая мода. Диетология, как в принципе во всей медицине. У нас одна мода сменяется другой. И единственное пока то, что я для себя нашел, это питание в пустыне. Питание в пустыне. У нас нету этого горшочка с маном. Неизвестно, где он. Мы не можем сделать его лабораторный анализ. Какой там процент белков, жиров, углеводов там и так далее. А было бы полезно. Все-таки 40 лет весь народ питался этим маном. Вот. Этот ман приобретал вкус и запах разного рода продуктов. Вот. Но как бы организм-то не обманешь. Усваивался-то ман. Вот. То есть ман с вкусом мяса усваивался все-таки ман, а не мясо. Но то, что да, нам достоверно известно, и об это прописано в Торе, это когда они ели. Ман выпадал рано утром. Соответственно, рано утром они ходили, собирали. Собирали. Объем мана был очень большой. То есть там по логу на человека это 3 с лишним литра. Вот. Но это не чистого продукта. А ман был упакован в росу. То есть, соответственно, они не высушивали каждую крупинку, складывая в горшочек. Соответственно, пища была достаточно жидкая, но кушали раз в день. Они утром покушали. Значит, единственное то, что я нашел на эту тему источник, это Мидраш Агада, говорит, что ман держал консистенцию 4 световых часа. После этого, то есть это треть светового дня. После этого ман таял. Потом он бродил и все. Вот. То есть получается, что кушать они могли только утром и в течение дня, сейчас до субботы дойду, значит, и соответственно, значит, в течение дня вечера могли пить. У них там был скот, могли пить молоко. Единственный раз в неделю, когда они могли покушать вечером, это была пятница, то есть эрев шаббат. То есть в пятницу выпадала двойная порция манна, но это не двойная порция на субботу, как многие по глупости понимают, объясняя, что в субботу надо жрать в два раза больше. Вовсе нет. Выпадала двойная порция в пятницу. То есть получается одна порция дневная на пятницу, вторая порция на субботу. Значит, так как порция, которая выпадала в пятницу, она не портилась, то можно было съесть в пятницу меньше, в субботу больше. Можно было пятничную порцию разделить, часть покушать утром, часть покушать вечером. То есть, таким образом, кушать вечером в пустыне могли только раз в неделю. Каждый седьмой день. И еда была, как я уже говорил, очень жидкая. То есть ман был упакован в рассол. Еще одна вещь, которую Тора проговаривает специально, отдельно, это беркат Амазон, молитва после еды. Значит, и это так у нас вошло в традицию, что все молитвы, которые у нас есть, это молитвы по мудрецам, и составлены мудрецами, и вообще концепция разработана мудрецами. Единственная молитва, о которой Тора говорит, как заповеди, то есть Тора рассказывает о молитвах, там, молитва Моше за свою сестру, например, указано, но это не руководство к действию, это не заповедь. Это рассказывает его личное переживание. Вот. А молитва как заповедь, единственная, которая из Торы, это молитва после еды. А обоснование звучит так. Вахальта, высавата, вырахта это шемалыках. И поешь, и насытишься, и благословишь Господа Бога своего. То есть делается аспект на насытишься. Человек должен почувствовать чувство сытости, зафиксировать чувство сытости, отметить чувство сытости. И в этом чувстве сытости благословить Бог. То есть, скажем так, могу сказать по себе. Я ребенок, который с детства плохо ел и которого закармливали. Значит, в меня запихивали, как-то развлекали, пока оно как бы туда проталкивалось. Значит, потом, когда я чувствовал, что больше не могу, значит, я выдавал все это обратно. Мне готовили следующую порцию и запихивали следующую порцию. Вот. Первые мои эксперименты, что я начал с едой, то есть у меня не было с детства, то есть я думаю, у части присутствующих тоже, то есть есть порция, есть то, что положено в тарелке. То, что положено в тарелке, надо съесть. Да? Вот это вот то, что положено в тарелке, оно не может идеально совпасть с потребностью моего организма здесь и сейчас. То есть есть порция. Вот. Слава Богу, я не видел ни лагерей, ни голода там. И спасибо товарищу Сталину за мое счастливое детство. То есть за то, что он сдох гораздо раньше, чем я родился. От Брежнева это то, что я кушал в школьной столовой там и позже. Вот. А вот дома, слава богу, доставали продукты и готовили. Я только где-то в года в 22-23, мне сейчас сложно это вспомнить, точно возраст, но я начал по чуть-чуть прислушиваться к своему организму. Не кушать, когда не хочу. То есть не когда поставили кушать, а когда хочу кушать. Это был длительный процесс. Процесс прислушивания к своему организму. Вот. И остановиться в еде. Вот когда остановился, значит, вот организм съел столько, сколько он хочет усвоить. В принципе, вот это вот, как бы и физиологи объясняют, что кушаешь с удовольствием, фух, остановился. Вот это вот остановился, это организм высчитал, взвесил, сколько, значит, ему не хватало, и остановился. То есть это то, что он хочет. В принципе, понятно, что чувство сытости не может прийти в эту секунду. Потому что это процесс, связанный с обратной связью. То есть эта информация должна пойти в мозг. Мозг должен ее переварить. Дать обратно. Это процесс. Вот. Но физиологи рекомендуют. Вот остановился, больше не ешь. Опять же, это хорошо в идеале. Вот. Но на практике все гораздо сложнее. Вот, а самое сложное, это, конечно, социальный фактор. Вот, привычки внутри семьи, привычки в обществе и так далее. Но Беркат Амазон фактически, да, это гениальная вещь. То есть Тора проговаривает, вот, насытился, зафиксируй это состояние сытости. Это то, что говорит Шаламов, что сколько бы лет не прошло после лагеря, этот голод настолько въелся, что бы ты ни ел, этот голод не утоляется. То есть человек постоянно голодный. Соответственно, постоянно голодный. Он не удовлетворен. Это постоянный процесс поиска еды. И он говорит о том, насколько надо было волевым усилием прерывать эти мысли о еде. Только прерывая эти мысли о еде, по чуть-чуть человек начал наедаться, насыщаться. То есть фактически, кроме сомата психического, есть эффект психосоматический. Вот. То есть есть понятие психологического голода. Этот психологический голод может быть и по отношению к еде, и по отношению к интимной близости. То есть как бы механизм он похож. Итак, получается, что вот эти вот два аспекта, то есть два блока, которые проговариваются, запрещенные виды пищи, запрещенные виды отношений интимных, вот, фактически и то при правильном использовании, то есть психологический феномен этого, это делает человека человеком. То есть на сегодняшний день очень большое количество молодежи, страдающей ожирением и сахарным диабетом. То есть две эти вещи идут в паре. Почему? Потому что постоянное заглатывание пищи, организм реагирует на это тем, что постоянно отдается приказ островкам Лангенгарса поджелудочной вырабатывать больше инсулина. Сахар, который какой невероятно ценный продукт, вот, организм не упустит сахар. Вот, он начинает складироваться, он и откладывается в виде жира, и уровень сахара в крови настолько высокий, что как бы, то есть он не успевает падать. Организм запоминает этот уровень, высокий уровень, как норму. Если сахар чуть-чуть падает ниже, то есть у другого человека это вообще там норма, если даже не завышено, а тут он упал до нормы, страшный голод нападает на человека, просто вот как будто вот неделю не ел, буквально. То есть это замкнутый круг. И Тора, выставляя ограничения, помогает человеку взять контроль над организмом. Да, в принципе, я эту тему закончил. Значит, единственное, обнаружил сегодня вещь, так как такой побочный продукт, побочную находку, значит, вот эта вот аббревиатура этих движений за права сексуальных меньшинств. Вот, ЛГБТ. Вот. Значит, в принципе, значит, не знаю, к стыду или нет, но я даже не все термины знал. Мне надо было прочесть в Википедии. Но я обнаружил простую вещь, что у этого списка, с которым, значит, за права которого они борются, и список, который запрещен Торой, почти не совпадают. Почти не совпадают. Список Гилуя Райот и список ЛГБТ. Значит, звучит парадоксально. Не то, что я пойду на демонстрацию. Вот. Но... нет, у меня есть другие еще дела по дороге. Значит, из всего списка, которым как бы они машут во всей этой радуге, да, вот, единственная вещь, которая действительно Торой запрещена и наказуема, это гомосексуализм.
Значит, а женщина одевается как мужчина.
значит, они ж не за это борются, они борются за, значит, за свободу именно интимных отношений. Значит, запрет женщине одеваться как мужчине, это ограда закона. То есть это чтобы не быть признанной среди мужчин как мужчина, чтобы ее не спутали с мужчиной.
А зоофилия?
Чего?
Зоофилия.
А, я понял. Значит, она не вошла в эту четверку, которую они как бы продвигают. Вот. Я, конечно, не смотрел за демонстрациями, но я не видел, чтобы там выходили со своими собачками, кошечками там или бычками.
Женится,
вот. Может быть.
И даже в есть церкви, которые их благословляют.
На здоровье им. Но все-таки надо отдать должное, что никто не пойдет на эту демонстрацию, скажем так, обнародовать какие-то внутрисемейные отношения. Там,
так они об этом не кричат.
Секунду. Парады. Нет, я говорю про Гилой Арайот. Я говорю про там. Сейчас я просто удобную вещь, которая Рава Каплана. Тут оглавление. Сейчас.
Бисексуализм.
Тихо, стоп. Подожди. Значит, проблема не бисексуала, а проблема гомосексуализма. Значит, если это...
ГБТ,
да. Да. Значит, Г запрещено как Г, Б запрещено тоже как Г.
Б как Б тоже.
Нет, оно как Г запрещено. Сейчас, секунду. Вот поехали. Запрещенное кровосмешение. Родители, никто не выйдет на эту демонстрацию, значит, придать гласности, не дай бог, отношения родителя ребенка. Не слышал, не знаю. Мачеха, сестра, внуки, сестра по отцу, сестра по матери, жена дяди, невестка, жена брата. Другие запрещенные связи. То, за что они борются, там проблема только галахическая, только гомосексуальность. Вот. Все остальное это значит, максимум это по статье нечем гордиться. Вот. Но ненаказуемо с позиции Тора. И то, что Тора, сейчас уже перехожу к вопросу. Но то, что Тора действительно запрещает, кроме гомосексуализма, ничем они не гордятся. Вот. Опять же, это не главная идея, это просто как бы я для себя обнаружил. Вот. Все, да, пожалуйста, вопросы.
Для со стороны
да.
Виднее, да?
Да.
Вы когда-то были большой противник гомосексуализма. Потом ваш какой-то рад вам сказал, это тебе не касается. Не обращай на это внимания.
Так, вы не прошли. Угадали ни с первого, ни со вторым.
Вы уже дошли до того, что уже гомосексуализм, а остальное все.
Так, секунду. Значит, я не согласен с каждой из вас в отдельности из всего, что вы сказали.
А может, нет, вы потом идете.
Значит, воинствующим анти я никогда не был. Вот у меня есть...
Вы помните.
Спасибо. Мне надо действительно что-то с памятью делать, вот, да. Потому что я про себя такого не помню. Значит, я несколько раз с мужчинами неправильной ориентации, и я потом крутил это в голове, то есть мне было странно их поведение. Вот, выступал ли я где-то с какими-то сильными осуждениями, вот, не помню. Вот. Но Тора, безусловно, это запрещает. То есть тут легитимации нет. Но все остальные вещи, за которые...
Как она называет?
Что? Значит, Ватишка Захар. Значит,
как она называется?
Кивей на кивей.
Как она называет это?
Гилара? Это отец Гилара?
Нет.
Что нет?
Нет. За мерзость перед Богом. Слова, дикнеша.
Значит, Таава...
Мерзость перед Богом.
Так, хорошо. Значит, но словом Таава у нас еще называется прикоснуться к мертвой ящерице. Вот, или мертвой лягушке. Понимаете? Вот, но как в том анекдоте, попробуй то и другое, несопоставимо. Да? Там был такой анекдот, что на двери синагоги Раф написал объявление, что войти в синагогу без кипы, значит, такое же преступление, как чужая жена. Вот. И там кто-то подписал там от руки неправду. Вот. Попробовал то и другое, сопоставимо.
А раз мы уже трогаем такую тему, но получается, что, предположим, есть лесбиянство, есть гомосексуализм.
Да.
Значит, первое, это, ну, скажем так, да. Второе, это запрет. И запрет именно может быть потому, что у мужчины есть семь,
да.
А женщины есть семьи, да. И мужчина, когда он расходит, не был в природе. То есть это против закона природы, против закона Бога. А у женщины нечего, то есть она воспринимающая. Ну, то есть, как бы...
Значит, биологически, да. Биологически вы правы. Возможно, что есть еще какие-то, скорее всего, обоснования, кроме биологических. Например, энергетические. Но лесбиянство Талмуд запретит, но Талмуд подчеркнет, что это мудрецы запретили. Вот. То есть это не значит, что как бы... полная свобода. Значит, би это два, это значит, что человек, принадлежащий одному полу, имеет отношение и с одним полом, и с другим полом. И со своим полом, и с противоположным. Соответственно, из как бы вариантов, если это женщина, то она нарушает запрет мудрецов, но не нарушает запрет. Если это мужчина, то с женщиной он не нарушает, с мужчиной он нарушает. Вот. То есть, опять же, это Б запрещено как Г. А транс как?
Транс.
Да, гендер. Это какая-то биологическая патология. То есть человек или биологически, психологически, значит, родился
одним, а хочет... При рождении нет, у ребенка нет идентичности. Он и не мальчик, и не девочка.
Значит, это говорят не врачи, это говорят политики.
Врачи?
Это разные вещи.
Они получают деньги за это, за операцию.
Вот. Операция по смене пола, в принципе, я не знаю, где здесь запрет. То есть, даже то есть, соответственно, из всего, что, за что они борются, вот проблема реальная – это гомосексуальность. Вот. Но я это говорю не для того, чтобы легитимизировать их борьбу, вот, а для того, чтобы показать, что все-таки те вещи, которые Тора постыдная, то большая часть как бы из них все-таки любым обществом на сегодняшний день нашей цивилизации, я не беру там Древний Египет, там какие-то священные браки, вот, но в нашей цивилизации это вещи, которые считаются как бы предосудительными и не поощряются, и всячески, если такие прецеденты есть, они скрываются. Вот. Опять же, даже мы видим тот момент, что в политике, да, был пару лет назад, был очень случай, который потряс весь Израиль. Там значит, какой-то мусульманин с поселений, там с черты, там в Иерусалиме, в районе зоопарка, увидел молодую девушку, одну, значит, изнасиловал и убил. Вот. Значит, в тот момент, когда как бы, то есть убийство, понятно, что это было на почве веры, на почве антисемитизма, вот, но то, что он ее изнасиловал, значит, власти автономии от него автоматически отказались, то есть так он был бы шахидом, если бы он ее только убил. Вот, и он бы пошел в тюрьму как герой их, вот. Но за то, что он ее еще при этом изнасиловал, значит, от него все отреклись. Потому что все-таки как бы, есть как бы, чистая борьба, как они понимают, да, вот, а сексуальное насилие не подпадает под рамки чистой борьбы. Да.
Наше общество, которое 300 европейское, западноевропейское, не нужны мужчины, не нужны женщины. Там нужны потребители.
Так.
Общество потребителей. А семья, уже ими уже и люди не нужны.
Так, ну, сформулируйте это... замечание. Сформулируйте. То есть к чему вы ведете?
Откуда, почему, так сказать, общество, политика, деньги даются на все эти извращения? Даются на то, чтобы люди не размножались, чтобы прекратили свое там размножение.
Так, я понял.
Их слишком много. А сейчас уже дошли до того, что и люди не нужны. Мы из вас сделаем это как людей служебных. Вот уже делает опыт. Скрещивается обезьяна. Даже вчера я его слышал.
Так, хорошо.
И вот, так сказать, корни. Это политика этого социализма, так сказать. И либерализма. И все. Это уничтожение человечества.
Это явление, то, что вы говорите, не новое. Есть исследования что каждая цивилизация, которая идет к своему закату, значит, что, там поднимается...
Рассказывается. Все. А Сатон была самая богатая там государство.
Можно еще взять...
Все, люди как богатеют, все.
Древнюю Грецию тоже можно
взять. И приходит болезнь, и приходит там соседи, убивают, и что они начинают. Все, умирают.
Прекрасно.
Но также и это общество так. Западное, оно умерло. Сейчас только разлагается.
Да, но пока еще кожа не как-то не истлела, пока еще душа в теле.
Нет,
так, еще вопросы нет. Есть? Так. Так, ладно.
Ну, очень понятно, да. Каким образом получается, что да, вот когда свет перестает быть скрытым и выходит наружу,
да,
да, частично исправленный, частично он не исправленный,
да,
и таким образом не исправленный возвращается назад. Он что, комбинируется между разными, вот и душа, это исправлено, это, тогда это новые личности. Как возможна теория возвращения одной личности назад? Если одна личность выходит и должна исправить какие-то качества, одни исправила, другие нет, выходит.
Я понял. Хороший вопрос. Полноценного ответа не дождетесь. Но частично ответ есть так. У нас в утренних благословениях есть такая последовательность. Мы говорим сначала «Элокай наша машина Татаби», то есть «Спасибо тебе за душу, которую ты в меня дал, ты в меня вложил». То есть получается, что я не душа. Вот. Потом «Спасибо за тело, которое ты мне дал», значит, я не тело. Потом «Благословение на Тору», «Спасибо за разум, что я что-то могу различать». Вот. Значит, получается, что я – это комбинация этого тела с этой душой, с этим разумом, с этим жизненным опытом.
В данный момент времени в этом
пространстве. Да, да. То есть я – это…
Личность, она все-таки индивидуально, вот как она дана рождением, а там выходит этот свет, это уже…
А свет, он сливается со всем остальным светом.
А там как суперличность какая-то, да? Охватывающая, да, все личности, далее существующие, которые делятся, одно возвращается в Адам обратно,
да,
другое исходит.
Да.
А тогда каким образом бывает вот светлая душа, да, как Раф Исхак говорит, да, вот это чистый
человек, да,
чистый, он говорил. Каким образом, зачем чистый тогда люди появляются, что им исправляться?
Есть что всегда.
Чуть-чуть.
Значит,
но они приходят, они приходят
как друзья, как помощники, да, как наставники, как учителя, как те, которые помогают.
Значит, есть разные ответы, то есть у нас есть целый спектр ответов. Больше всего ответов это в хасидизме. Значит, там, допустим, автор Тани считает, что праведником не становится. То есть, что это такая душа уже готовенькая спустилась. И то, что он говорит, это соответствует каббалистическому термину «нешамоту ламтову». То есть души из мира хаоса, то есть это души, которые спускаются не для себя, а для других. Весь остальной хасидизм, по крайней мере, польско-украинский, стоит на позиции, что каждый... что у праведника есть внутренняя борьба, соответственно, у каждого. Значит, то есть более чистая душа – это тот, который научился побеждать. Вот, и тот, который уже праведником становится тот, который победил внутреннюю борьбу. Но она у него была. Вот. И она у него может быть, когда он там, допустим, как пишет чернобыльский рэбе первый, что он как бы перетягивает борьбу своих хасидов на себя и помогает им внутри себя. Значит, в любом случае каждая душа сюда приходит с двумя целями. Это тикун ацми, тикун олам. Да? У кого-то больше первое, у кого-то больше второе. Но и там присутствует и то, и то. Вот.
Любая душа, когда она сюда спускается, когда она облекается в материальную форму этого мира,
да.
Она получает ограничения тела, ограничения.
Да.
То есть и это тоже те ограничения, с которыми она живет, и которые она должна тоже с этим, не, скажем, не бороться, но преодолевать или как бы понимать.
Это мы спим.
Значит, я не принес сегодня этот источник, я сегодня как раз на него смотрел, но я его с собой не взял. Значит, это Сефер Ханох, книга Ханоха. Значит, там проговаривается, что вот они, души, ну, то есть он, это путешествие Ханоха по высшим мирам. И там, значит, вот ему показывают, вот смотри, вот здесь души, которые уже прошли через тело, вот, которые уже вернулись. А эти, вот, они еще не прошли. Вот. Так вот эти вот вторые, они ниже уровнем, чем первые. Чем те, которые прошли через тело. Потому что как бы суть истории – это одухотворение материи. И это все как бы одно большое как-то поле боя делится на много мелких участков. То есть в каждом из нас дух борется с природой. Вот. Со всеми потребностями, страстями, да.
С мозгами, с программами, которые у нас заложены.
Да. Все, спасибо. Всем хорошего вечера.
Шалом.
Спасибо, спасибо, Рафаэль.
Шалом.
Спасибо. Ой.
Шавуатов,
да, правильно.